Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Марин, давно мы с тобой в кино не ходили.
Действительно.
Мы вот все театры какие-то, выставки, мюзиклы, а вот в кино мы что-то как-то подзабыли. А поэтому сегодня мы отправимся в кино. Премьера этого фильма состоялась, насколько я правильно помню, 25 сентября, буквально недавно. Вот, уже, говорят, собрал там больше 300 миллионов рублей эта картина, этот фильм. А, и народ выходит и прям плачет. Я тут проходил мимо кинотеатра одного и прям видел, плачут люди, прям нравится им. Друзья, мы говорим о фильме «Август», премьера которого как раз вот состоялась, о чем мы сказали. И у нас сегодня в гостях актер, который исполнял одну из главных ролей в этом фильме, а также продюсер Ефим Петрунин. Ефим, здравствуйте.
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 Да, ну, там не прям уж главная роль, но да, эпизодик хороший.
Ну, ладно, давайте. Ну, что вот, я всегда говорю, не надо самому себя принижать. За это сделают, это сделают друзья. Поэтому друзья, поклонники. Поэтому
да, скорее
у вас...
друзья, а враги. Фильм «Август». Ефим, расскажите, пожалуйста, о чем этот фильм.
Да, фильм «Август» — это по Богомолову. По Богомолову, я думаю, что... В принципе, большая часть...
Владимир Богомолов,
да, Владимир писатель. Богомолов, да, писатель. Я думаю, что большая часть, по крайней мере, мужской аудитории точно знакома с сюжетом этой картины и вообще с сюжетом этого произведения. Есть такое произведение, да, в августе 44-го. Или «Момент истины», простите.
Да-да-да.
Да, «Момент истины». Вот. И это экранизация, вот, ну, на мой взгляд, наверное, одна из самых... сильных и мощных, если честно. Я, правда, я, ну, много смотрел, да, то есть понятно, что фильм в августе 44-го, да, там с Галкиным, Мироновым, они, это тоже прекрасная история, ну, больше такая телевизионная, а что касается вот именно полного метра, ну, это действительно масштабная картина, классная, и я не удивлен, что зрители, которые выходят из кинотеатров, плачут, потому что действительно сильный актерский состав, потрясающая работа Никиты Калагриева, Сергея Витальевича Безрукова и всех вообще, в принципе, остальных, то есть даже на эпизоды потрясающие люди. Особенно, конечно, хотелось бы отметить «Царство небесное», Роман Сергеевич Мадянов. Да, это легенда, человек, о котором я могу говорить часами, несмотря на то, что мне довелось с ним пообщаться буквально там, ну, в трех проектах немножечко мы пересекались. И, ну, это человек, просто сердце открытое, душа, я не знаю, ну, то есть все положительные эпитеты, которые можно сказать про него, это вот, ну, только это в положительном плюсе.
Просто да. Для слушателей надо напомнить, что Роман Мадьянов, это была последняя роль для него, ушел он в прошлом году от нас, и вот, а фильм вышел только в этом. Так и бывает, от съемок до финала для выхода в эфир к людям проходит достаточно много времени.
Да, вот да. Как раз совпадение такое, случайное совпадение. 25 сентября, именно когда вышел фильм в кинотеатрах, вот он именно год назад, ровно год назад, 25 сентября ушел.
А, это прямо вот день в день.
Да, так случилось.
Может быть, так и подобрали.
Нет, не думаю, это случайность.
Да?
Говорят, ну, что случайность, да.
Ну, пусть так и будет. Кстати, по поводу Сергей Безруков, Никита Калагривый, Павел Табаков там снимается. Вы не можете, Ефим, сказать вот о том, что из фильма в фильм одни и те же лица? Вот, ну, Калагривый уже где только не сыграл. Это как Петров был в свое время.
Да и слава богу.
Думаете, это нормально?
Конечно, конечно.
Но такое смешение.
Да. Нет, все.
То
нет.
Он играет продюсера музыкального, то он играет вот героя России и так далее, и то он играет какого-то еще.
И прекрасно.
Никита, ты как будто завидуешь сейчас.
Нет, а то нет, я поступал во ВГИК 3 раза.
Ну, вот. Может быть, и хорошо, что ничего не получилось.
Да, вот тебе на радио, меня никто не видит, зато слышит.
Я искренне считаю, если хватает сил, если хватает, как в спорте, хватает здоровья на все эти фильмы, вперед и только вперед.
Я просто к тому, что нету ли, Ефим, у вас, вот вашего поколения, да, молодых актеров, ну, вы возраст скрываете свой?
Нет,
ну, даже горжусь. В пресс-релизе написано возраст Ефима.
Да, 30-35 лет Ефиму вот сейчас.
А какой если... разбег?
Да, ровно 35. Если такое понятие, вот просто раньше у поколения того же Безрукова, Машкова было такое, что, ну, не надо везде играть, мы не будем соваться в сериалы, в какие-то...
Но поэтому Безруков снимал, играл и Есенина, ну, и в «Бригаде»,
да,
снимался,
да, вот везде,
ну, и
снялся,
и так далее.
Это правда. Но вот сейчас у молодого поколения актеров есть такое понимание, что вот этот фильм я придержу, не буду здесь играть. А вот в этом я сработаю, потому что он там выстрелит. А вот тут я слишком много меня за этот последний год... Просто я помню, Кологривый рассказывал, что у него по 4-5 картин в год выходит.
Отлично. Это же прекрасно, ну, правда, я не знаю, про поколение я не буду говорить, про вообще тоже не буду, вас, здесь, да. Ну, я лично так считаю, что дают, бери, бьют, беги, это как минимум, вот, понятное дело, что в, как бы, скорее здесь вопрос не к актеру, да, который там вынужден простраивать свою стратегию там на долгие-долгие годы. Здесь скорее к продюсерам вопрос в плане того, как бы, использования лица. Но я считаю, что если ты чувствуешь, что это там роль твоя, и ты в нее можешь привнести что-то свое и сделать ее круто, почему ты должен отказываться?
Если есть, у тебя есть, да, время, еще и понятие амплуа или какие-то роли, которые точно хочется сыграть, да?
Вы придерживаетесь этого? Амплуа.
Ну, не знаю. Мне кажется, да, понятно, что кино – это типажная история, и понятно, что амплуа, наверное, имеет место быть здесь, но что касается выбора именно с точки зрения там амплуа или еще что-то, мне кажется, немножко чуть-чуть уходит все. То есть, понятное дело, что наверняка там, не знаю, лирического героя какой-то там, скажем, не очень приятный человек, к примеру, да, там внешне...
Отрицательное обаяние.
Да, отрицательное обаяние, да, он не сможет...
Джигурда, сыграть. Например, прикинь, играет героя-любовника.
Лучше не будем представлять, давай.
Я сказал, люблю.
Ну, кстати, да, ну вот здесь...
Он играл в одном фильме.
Опять же, да,
как. Ну, тогда он, да, там как-то был еще другой имидж у него.
Давайте поговорим про Джигурду.
Давай,
почему нет? Слушай, у него есть одна прекрасная картина, мы же ее помним все. Это «Ермак», это замечательная история. Мне она искренне нравится, но больше я вот не помню.
Понятно. То есть получается, что как будто бы актеру нужно сейчас быть универсальным, да, таким артистом, чтобы он мог сыграть разные роли.
Ну, по ощущениям, да, и, ну, я там на своей фильмографии, понятно, что она у меня такая, может быть, пёстрая, но не всегда сильно заметная, скажем так, но когда мне предлагают каких-нибудь маньяков сыграть, я с удовольствием это делаю.
Мне кажется, все любят играть маньяков, психов, и прям с радостью идут. Почему? Да, актерам нравится играть
каких-то отрицательных персонажей. Они ярче.
Злодеев каких-то.
Они запоминающиеся.
Да я даже не знаю. Ну, мне кажется, просто копаться в этом интереснее. Ну, то есть в плане находить какие-то в себе какие-то ощущения того, что ты можешь простроить логику персонажа от какого-то негатива и как будто бы перевести это в позитив. То есть постараться сделать так, чтобы зрителю не понравился этот маньяк. Вот, это круто.
А как вы относитесь, когда, например, артист становится заложником своего какого-то образа? То есть он говорит определенным образом, выглядит определенным образом. Если его приглашают на какие-то роли, то это будет, ну, например, роль маньяка или, не знаю, какой-то дивы, ну, что-то такое, повторяющееся из фильма в фильм.
Ну, скажем так, я очень... жалею таких актеров, мне очень грустно на них смотреть, но по большому ощущению моему такому внутреннему, я уверен, что можно выпрыгивать из этого амплуа и из этих каких-то рамок, но только вопрос в том, хочет ли это сделать актер. Сейчас, ну, согласитесь, что есть огромное количество всевозможных ресурсов для того, чтобы выпрыгнуть это. И поэтому... Бери, делай. Какие проблемы? В этом проблем не вижу.
А как вы относитесь к вот адаптации, да, фильмов, которые снимались раньше, посвященные теме Великой Отечественной войны, вот и то, что их сейчас переснимают, ну вот
типа касаемо фильма ремейки
«Август»,
такие.
Насколько сильно, как вы считаете, они должны отличаться, и что новое должны, может быть, привносить сегодня?
Ну, скажем так, понятно, что технологии далеко уже шагнули вперед, и здесь здорово, что такой свежий современный взгляд на, как бы сказать, ну, глубже, что ли, рассказывает эту историю с точки зрения...
Больше возможностей, да?
Ну да, но самое интересное, на мой взгляд, еще раз говорю, и самое честное, делать это с любовью. Вот в фильме «Август», вот честно, то, что я видел, то, что я заметил там на площадке, от продюсеров до там, администратора, до рабочего, все делали это максимально честно, открыто и с любовью.
Включенно, да?
Да, то есть не было равнодушных людей на площадке. И самое, что интересно, даже сценарий, да, который вот прислали мне именно фильму уже, вот, с большим, там просто в каждой букве видно большое уважение и любовь к материалу, то есть к первоисточнику. И, на мой взгляд, если вот эти все пункты совпадают, если вы делаете честно, если вы делаете с любовью, если вы делаете с уважением к первоисточнику, какие проблемы, почему нельзя... Почему нельзя этого делать?
У меня, знаете, какой ответ есть на это, вот всю историю? Почему там с любовью, все до последней буквы? Потому что Эрнст продюсер.
Ну да, да, это же
потому что при нем, знаете, не забалуешь ли. Без любви там не получится работать.
Соглашусь.
Хорошо.
Где подписаться?
Ефим, вспоминая вас маленьким ребенком, ну, маленьким ребенком, что я говорю, ребенком, город Новосибирск,
Мороз,
да, вы ходите в школу, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, как это произошло, что вы решили стать актером. Это вы что-то увидели, просто мы из программы в программу с Мариной выясняем у актеров, что подтолкнуло пойти вот в эту профессию, нестабильную, сегодня густо, завтра пусто, сегодня соленый огурец, завтра
икра. Как сказали бы психологи, нарциссическая травма какая-то.
Вот, кстати...
Слышали про это, да?
Нет, я такую штуку не слышал, стараюсь...
Но все актеры страдают нарциссизмом, потому что многие говорят, что это женская
профессия.
Кстати,
что вы думаете по этому поводу?
Я искренне считаю, что это... Ну, со мной все, сейчас начнут спорить опять, но я искренне считаю, что это мужская профессия.
Вот, мужская?
Да, всецело полностью мужская. Сколько я спорил, сколько копьев мы разбили, сломали в тот момент, когда спорили на эту тему, но... Честно, если работать, опять же, Никитосу Калагриеву в этом смысле большое уважение, потому что, ну, так пахать, как он пашет, это достойно. И, да и в целом, ну, то есть, когда у тебя там съемки, ты приезжаешь с одного города, ночь не спишь, прилетаешь, у тебя там 400 километров от Москвы надо сняться, потом поехать еще в какой-то город. Ну, то есть, просто физически тяжело.
Должна быть высокая самоорганизованность.
Как минимум, да. Да, понятно, что там в какие-то моменты бывают и срывы, и все остальное.
Вы прям как Путин. Самолет.
Сравнения такие тоже.
Не, ну вот он вчера в интервью сказал, аэропорт, самолет, прилетел, побеседовал, аэропорт, самолет, Кремль. Опять аэропорт, самолет, и даже не вижу, говорит, ничего, куда прилетаю.
Банальная фраза, конечно, все зависит от человека, да, то есть если у тебя есть стержень, да, и ты занимаешься этой профессией, да, и ты готов к таким передвижениям, постоянные какие-то перемещения, да, новые роли, еще задачи.
Ну, это всегда вопрос личности, мне кажется, личности. То есть что раньше, что сейчас, да, сейчас, может быть, в какой-то степени, опять же, там какие-то взрослые, старшее поколение начнет говорить о том, что молодое поколение, уже там личности мелкие, и тому подобное, то есть там все
да, в социальных сетях. Да, старшее поколение так любит говорить.
Но, ну окей, попробуйте выдержать график, который у молодого поколения, когда надо одно, третье, пятое, десятое сделать, еще и там ипотеку оплатить, и все, и как бы и лицо не потерять. Ну, давайте попробуем посмотреть на вас.
То есть это не настолько прям такая творческая профессия, когда ты думаешь о том только, как сыграть эту роль, но еще и думаешь, как это все организовать, как из точки А в точку Б, при этом не сойти с ума и не пропустить платеж по ипотеке.
Но наверняка помощник.
Мультиинструменталист должен быть здесь в любом случае. То есть, ну, даже там, если вот про меня сейчас там взять, да, вот буквально пару дней назад мне там вообще предложили стать, там, подписать меня на лейбл и стать певцом. Я говорю, ребята, как, что, о чем вы говорите? Да, у меня есть...
Ну, а почему нет? Волочкова поет, уж куда...
Вообще, давай не будем с вами сравнивать, давайте хуже, просто остановимся.
Не, ну уж хуже некуда, ну почему...
Мы идем к свету, и потом сваливаемся к Джигурдееву, Волочковой, ну окей.
Вы поняли, да, уровень нашей программы?
Именно нужно делать еще выбор, да, потому что хочется все попробовать, и проекты интересные, и вот предлагают певцом стать.
Да если сил хватит, почему нет, в сутках целых 24 часа.
Так данные-то есть?
Ну, где-то там, наверное, да, есть.
Ну, недаром предложите
меня, да.
Тем более лейбл. Может, что-нибудь прям на строчечку напоете?
Не, ну, напоем. Я гитарки нет, там туда-сюда.
Да гитарка сейчас будет.
А группа своя или как сольный исполнитель?
Подожди, давайте дождемся официального релиза.
Хорошо.
Не, у меня были квартирники, то есть мы как бы просто... Ну, это больше баловство, больше творчество какое-то такое. Ну, я никогда не стремился там к профессии музыканта там и певца. Просто вот что было на сердце, на душе, то писал. Слава богу, получилось спеть одну песню. У меня жена, например, вообще не любит и вот эту гитары, вот эта бардовская история. Она,
Грушинский фестиваль.
Да, вот это вообще не ее.
Свитер с оленем.
Она ужасно это все не любит. Вот, но так случилось, что ей попался я. И в какой-то момент у нас там на одном из там, с первых свиданий мне попала в руки гитара, и я начал петь. И я потом только по прошествию времени узнал, что она говорит: о, нет, он взял гитару, кошмар.
Red flag.
Какой ужас, да.
Red line.
Но когда я спел песню, которую сочинил, она сказала, как-то там был вот...
Ладно, присмотрись.
Неплохо. Да. Вы пересматривали. Кстати, я так и не понял, Ефим не ответил на мой вопрос. Ты перебила психологическим моментом. Толчок, вы помните, почему вы решили стать актером-то?
Да, прям вот такого толчка не было. Был выбор, на самом деле, я с 11
лет. Ну, может быть, мама, папа говорили, вставай на стульчик.
Несмотря на то, что профессии у родителей были далеки от творчества, хотя, как посмотреть...
Ну, почему? Мама у вас танцевала.
Мама и танцевала, да, и... Ну, вообще, она у нас математик, то есть она закончила физмат в Саратове, это очень хороший был институт, вот, и работала в Академгородке с Лаврентьевым, да. Ну, в общем, там...
Лаврентьев.
Целая
просто
история.
Я тоже жил в Новосибирске.
Вот как. Ну, я почему-то думаю, у нас так это близкое сразу пошло общение. Про мороз, про Новосибирск.
Да, университетские годы.
Наконец, нормальные сравнения начались, да?
Да. Просто, ну, вот такого...
Так вот, я постараюсь ответить, да. Хотя тяжело, когда перебивают, ну, ладно.
Все, Марин, молчим. Давай,
я не буду дать. Я с 11 лет в театре работал. У меня была там... Я в детской театре. Студия при театре, студия пластики в театре «Глобус». Это профессиональная студия, мы получали деньги, у меня с 11 лет трудовая книжка, то есть как бы все серьезно. И несмотря на это, все равно у меня был выбор между юридическим там, факультетом, вообще в эту сторону я смотрел очень сильно, и, как бы сказать, творческой профессией, но я всерьез ее не воспринимал. Вот, но была одна там небольшая, там, скажем так, криминальная история. Новосибирск, тяжело это избежать, особенно в там, конец 90-х, в нулевые, да, это тяжело. Обойти стороной какие-то уличные разборки и тому подобное. Да, у меня там отжали телефон, и пришлось столкнуться с огромным количеством вот этих очных ставок, всего остального, и каждый раз вот это в РОВД я приезжал. И я не могу сказать, что я там как-то сильно стрессовал по этому поводу, но при этом, выходя из РОВД, валерьянку-то я выпивал периодически, вот, потому что как бы, общение с следователем, хотя вроде потерпевший, вроде как будто бы ко мне должны были лояльно относиться.
Самая приятная
процедура. Да, неприятно, ужасно. Угу. И мы с отцом тогда начали разговаривать. Я говорю: слушай, ну вот я же хочу вроде как в юридический. Он говорит: ну если ты хочешь, значит тебе придется с этим сталкиваться постоянно. Вот с таким проблемами, с такой грязью, по сути, с низменными человеческими качествами и так далее и тому подобное. Ну и в этот момент я понял, что, наверное, надо пойти к чему-то светлому, доброму,
да.
Такому к свету.
Да.
Но если бы я знал, что все наоборот...
Но главное, что не жалеете и продолжаете трудиться в этом направлении. Работа есть самое главное.
Да, жалеть вообще, я не люблю
жалеть. Просто идем, некоторые делаем. Потом по истечении какого-то промежутка времени начинают: вот, зачем я это сделал, детство себе сломал, там еще что-то, пошел не туда, вот пошел бы туда, ну и так далее. рефлексия такая наступает.
Какое образование, кстати, получили после того, когда поняли, что вам не нужно идти в юристы?
Я отучился небольшое количество времени в Новосибирском государственном театральном институте, потом подружился с уличным театром, и мы начали делать уличные спектакли, именно спектакли, не просто вот как на улицу выходить со шляпой, а именно спектакли делать крутые. Поехали в Питер, в Питере я отучился в СПБ ГАТИ, это Академия на Маховой. Тоже недолго, вот, и 1 сентября с третьего курса я ушел. Очень сильно не понял мастер, но какой-то был протест, опять же, юношество. Ну, то есть, юношеский максимализм, все, то есть, у меня все ставки были на театр, но потом перебрались в Москву, и с театром мы немножко разошлись в разные стороны. У меня там товарищ поехал в Цирк-дю-Соле, а я уехал в Париж там обучаться с нуля, как бы проходить. Ну, то есть, свой путь, какая-то своя история. Поэтому, по сути, вот такое образование какое-то здесь, там, и вот...
Париж, это неплохо.
Вы... Слушай, Париж неплохо, да, окей.
Обожаю твои ремарки, Максим,
я соглашусь, но я в Париже жил в Шамбур-Дубон, так называют комнаты, которые раньше предназначались для прислуг, они, ну, то есть, вот старые дома, если помните, ну, если знаете...
Пристроечки в, такие,
да? Они даже, под крышей такие маленькие комнатки.
Жарковато,
буквально.
Жарковато, да, было?
Ну, да, так, нормально. Да, и где-то жарко, где-то холодно. Вот. Но я после Новосибирска я хоть согрелся. Вот. И у меня видно было из окна Эйфелевой башни почти в полный рост. Но при этом всегда был открыт ноутбук. Последние, по крайней мере, недели уже точно. Я открывал ноутбук и смотрел все фильмы русские, начиная там от Тарковского, Михалкова, Балабанова и все-все-все. То есть я вот так вот на ноутбук смотрел. Посмотрел на Эйфелеву башню, думаю, блин, ну, где Эйфелева башня, где российский кинематограф? Явно туда надо ехать, и вот после этого я поехал домой.
Ну и отлично, такого актера чуть не потеряли. Ефим, еще вопрос. Вы когда смотрите про рефлексию опять на свои работы, вы смотрите вообще свои работы там с женой, с детьми?
Да, да, дети обожают вообще смотреть.
Вы говорите себе, как я тут сыграл? Или такой раз наступает испанский стыд, и такой в другую комнату за попкорном?
Можете ли вы смотреть свои работы со спокойной душой?
Без комментариев, что-то переделать? Да.
Ну, это кокетство, конечно, будет сейчас и выглядеть как кокетство, но я стараюсь быть самокритичным, но в последнее время, скажу честно, в некоторых моментах я иногда говорю, что да, здесь неплохо, но вот тут можно было бы лучше, да, я всегда, ну, то есть это не то, что рефлексия, здесь это часть профессии, на мой взгляд, это как, я не уверен, конечно, что вы переслушиваете свои эфиры.
Почему особенно, переслушиваем?
Но это же классно, это как раз тебя толкает
ошибки
к тому, что
ищу.
Ты развиваешься.
Да,
и поэтому
мы похожи, вы многодетный отец. Трое детей. Угу. Вы себе оформили бесплатный проезд в трамвае?
Льготы другие.
Бесплатную парковку.
Да, у нас машина, парковка. Парковка у супруги, у нее бесплатная. Она чаще бывает в центре, а чаще бывает с детьми, поэтому вот. Ну, так получилось. Вот. И, да, у нас парковка бесплатная, все классно. Говорит Москва. Москва лучший город в этом смысле.
Дальше...
Будьте многодетными.
Да, дальше как-то еще или все? На этом достаточно?
Ну, не знаю. Подумаем сейчас.
Читаю...
Максим, ты меня удивляешь.
Биографию, как ее, королевы Виктории английской, которая родила 9 детей.
Ну, это сравнение мне больше нравится.
А с кем?
Чем с Волочковой Джигурдой.
Это было не сравнение, я в принципе просто говорил о них, как о персонажах. Ну, короче, дальше может быть еще продолжение.
Да, кто знает, одному Богу известно здесь, что Бог пошлет.
Почему мы должны пойти на фильм «Август»? Хотя бы три причины.
Роскошный актерский состав, сильные работы актерские, любовь и уважение к материалу и Роман Сергеевич Мадянов.
Это правда. Ради него надо пойти и всего прочего, что вы перечислили. Ну, а Ефима Петрунина мы где увидим?
Это, какая у вас роль?
Это конкретный вопрос, такой чисто журналистский. Творческие планы, Ефим.
А, планы, я думала, про роль.
Планы. Про роль и роль, да. Где мы увидим дальше, кроме «Августа»?
Да вы знаете, вроде как много. Я, честно говоря, не всегда слежу за этим. Я где-то какие-то в соцсетях...
Ну, всякие, вот под Новый год выходит, там, коньки, какие-то горбунки, там... Чебурашки новые, еще что-то там.
Ну, что-то следите за соцсетями, подписывайтесь на телеграм-канал. У меня там целых 256 человек.
Какое название?
Петрунин, все просто.
По-русски?
Петрунин по-русски.
Друзья, быстро зашли сейчас в телеграм, подписались как на нас, так и на Петрунина. Ефима, актера, продюсера, который сыграл в фильме «Август», который сейчас идет по стране. Все в кино. Ефим, спасибо большое, удачи вам и много хороших ролей. Марина Александрова. У нас сейчас новости, а далее программа «Выход в город».